Российский радиоуниверситет.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Сегодня мы отправимся в фантастический мир радиохимии, радиофизики. Мы будем сегодня говорить о том, как фундаментальная наука работает над тем, чтобы охотиться и поражать, уничтожать самые маленькие проявления такого неприятного и опасного для человечества заболевания, как рак, бороться с раковыми опухолями, исследовать организм человека, обнаруживать в нем какие-то такие болячки, с которыми мы просто простыми методами не можем справиться. Сегодня мы пригласили друзей из Курчатовского научно-исследовательского центра, известного своими NBICS-технологиями. Я долго учил это словосочетание нано-био-информационно-когнитивно-социально-гуманитарное. То есть целый комплекс дисциплин, который объединен вместе, чтобы фундаментальные ученые, ученые, занимающиеся фундаментальными исследованиями, навалившись вместе различные специальности ученые, решали какие-то сложные проблемы. У нас сегодня в гостях Рамиз Автандилович Алиев, кандидат химических наук, заведующий лабораторией радионуклидов и радиофармпрепаратов, и инженер-исследователь Анжелика Николаевна Моисеева. Здравствуйте. Здравствуйте.
Добрый день.
Мы говорим о том, что радиофизика, радиохимия помогает нашей медицине, разрабатывает новые технологии для того, чтобы от ловить рак на самой ранней стадии. Вообще просто работать на клеточном уровне. Рамиз Автандилович, вот эта область радиохимии, радиофизики, как она получила развитие? И вот ваша группа в каком направлении работает?
Я бы немножко скорректировал терминологию поначалу, потому что радиофизика — это немножко другое. Да. Это, наверное, ближе к вашим профессиональным интересам, к радио и радиоволнам. А мы занимаемся ядерной тематикой, ядерной физикой и, соответственно, радиохимией. Ну, началась история радиохимии, наверное, с, я так думаю, скорее с Марии Кюри, наверное. Ее можно считать нашей основательницей нашей науки. И она, собственно, да, сделала очень много для развития радиохимии. В частности, она была первой вместе со своим мужем Пьером Кюри, кто выделил два новых радиоактивных элемента из урановой руды. Это были радий и полоний. И, собственно, само слово «радиоактивность» — она, это термин, введенный Марией Кюри. Ну и когда эти новые элементы появились в руках у ученых, в первую очередь радий, то это дало такой очень мощный толчок развитию ядерной науки, потому что с этими препаратами радиовыми можно было дальше ставить множество новых интересных экспериментов. И отсюда уже дальше пошли эксперименты Резерфорда по открытию строения ядра, ну и много других, открытие нейтрона, ну и так далее. И в конце концов мы пришли к тому, что мы имеем сейчас.
А люди, когда исследуют всегда новые технологии, они пытаются, вот, как вы говорите, применить их для разных полезных вещей, обнаружить полезные качества для технологий, для лечения в том числе. И когда люди изучали, собственно, особенности радиоактивности, очень важна вот эта нестабильность радиоактивных элементов и то излучение, которое, собственно говоря, сопровождается вот этой распадом элементов, то, что называется альфа-распад, бета-распад, гамма-излучение. То есть различные формы выделения энергии. И насколько я понимаю, я когда был маленький, у нас была в школе в Советском Союзе начальная военная подготовка, мы изучали различные факторы, поражающие факторы ядерного оружия, и говорили, что альфа-излучение, ну, это одно из самых таких, не самых опасных по сравнению с проникающим гамма-излучением. Для чего люди сейчас, уже 20-й год 21 века, изучают определенные радиоактивные элементы для того, чтобы лечить человека? Вот как это происходит?
Ну, конечно, да. Все мы, когда говорят о радиоактивности, то, конечно же, у людей всплывают какие-то сразу же мрачные ассоциации.
Конечно.
Действительно, уроки там начальные, военные и прочие подготовки. Но так получилось исторически, что вторая половина 20 века, она во многом стала такой, таким ядерным неким веком, да, эпохой холодной войны и так далее. И, конечно, все, что связано с разного рода оружейными приложениями, оно было на таком переднем плане, да, в обсуждениях общественных и так далее. И, конечно, потом еще целый ряд там всяких аварий, там Чернобыльская авария, все это прибавило тоже такого немножко страха по отношению к радиоактивности. Но вообще-то говоря, радиоактивность — это, ну, такое фундаментальное явление природы в целом. Мир, в котором мы живем, он, вообще-то говоря, радиоактивен. И человек, который профессионально занимается этим, он с этим сталкивается сплошь и рядом. И это абсолютно нормальное свойство. И когда говорим о том, хорошо это или плохо, да, но всегда можно найти применение те или другие. Электричество — это хорошо или плохо. Для кого-то хорошо, для кого-то плохо. Все от ситуации зависит конкретной. И, конечно, сейчас уже вот в 21 веке на первый план выходят другие применения радиоактивных элементов. И одно из таких действительно мейнстримных направлений, основных, это применение в ядерной медицине. И для чего мы можем применять в ядерной медицине? Ну, в принципе, тут две возможности. То есть мы можем либо пытаться с помощью излучения уничтожить, скажем так, как правило, раковые клетки, либо мы можем провести визуализацию тех или иных процессов в организме с помощью проникающего излучения, такого, как, скажем, как правило, низкоэнергетическое относительно гамма-излучения.
Низкоэнергетическое относительно гамма-излучения. Я думаю, что нужен перевод. Все-таки, чтобы, потому что люди немножко должны понимать. Давайте переведем.
Давайте начнем с самого начала. Да, слава богу, время у нас есть. Значит, я думаю, начнем с того, что все вещества состоят из атомов. А в атоме есть ядро. Ядро состоит из протонов и нейтронов. И вот эти ядра, они бывают разные. Бывают устойчивые, бывают неустойчивые. А почему одни ядра распадаются в другие? Потому что им это выгодно энергетически. То есть менее устойчивые превращаются в более устойчивые. А устойчивость определяется, ну, я очень упрощаю, конечно, соотношением количества протонов и нейтронов в ядре. И когда вот такое превращение идет из менее устойчивого в более устойчивое, энергия выделяется. И вот эта энергия, она может выделяться либо в виде вылетающих частиц, в виде их кинетической энергии, то есть это как, ну, маленькие частички материи, да, которые летят с огромной скоростью, либо в виде электромагнитного излучения, то есть в виде, ну, электромагнитных колебаний, то есть это гамма-излучение, рентгеновское излучение. По природе своей оно такое же, как там радиоволны или свет. То есть это, то есть вот такие две основных формы излучения, которое мы имеем при радиоактивном распаде.
И для ядерной медицины мы какой эффект используем?
Все можно использовать. Можно использовать альфа-излучение, можно использовать бета-излучение, а можно, соответственно, гамма. Вопрос в том, что мы хотим получить. Если мы хотим что-то увидеть внутри организма, то логично использовать те излучения, которые имеют большую проникающую способность. А это у нас, в первую очередь, излучение электромагнитное, гамма. Если мы хотим нанести какой-то точечный ущерб, да, то есть нанести поражение каким-то в организме структурам, которые там неуместны, то в этом случае лучше использовать излучение корпускулярное, то есть частицы, альфа-частицы, либо бета-частицы.
Я о чем и говорю, когда я маленький был, то вот я запомнил, что для альфа-излучения уже лист бумаги является достаточно серьезной преградой. То есть, в принципе, вот эта длина пробега этой частицы, она такая небольшая. То есть это в пределах там, ну, размера опухоли, размера клетки. То есть это, и на этом основывается вот этот эффект, я правильно понимаю?
В принципе, да, он основывается на этом. Но дело в том, что существует такое немножко превратное представление о том, что альфа-частицы это что-то такое, как бы сказать, безопасное, да, потому что от них легко защититься. На самом деле, с точностью все наоборот. Альфа-излучение, оно обладает максимальной поражающей способностью, потому что это частицы тяжелые, в несколько тысяч раз альфа-частицы тяжелее электрона, и имеющие большую кинетическую энергию. То есть эта энергия, соответственно, передается на относительно маленьком пути пробега частицы, то есть где-то пробег альфа-частицы в организме, но это где-то порядка 50 микрометров, ну, примерно, плюс-минус, зависит от энергии частицы. А размер клетки, опять-таки, все очень разное, ну, скажем так, 15, там, 10, 15, 20, ну, где-то вот в этих пределах микрометров. То есть пробег альфа-частицы — это несколько клеточных размеров. Но энергия, которая при этом выделяется, она чудовищна. Поэтому, если уж говорить о радиационной безопасности, то альфа-частицы, они опасны в тех случаях, и очень опасны, если альфа-излучатель оказывается внутри организма.
И я правильно понимаю, что для того, чтобы, если мы хотим правильно нацелить вот эти самые эффекты, вот этого, простите меня, бешеного пулемета, который будет расстреливать вот эти опасные клетки, которые не нужны, то нам надо вот аккуратно подходить именно к тому, какими пулями стрелять и какие подобрать вот эти неустойчивые элементы для того, чтобы их ввести в организм нужным образом, чтобы они попали в нужное место, чтобы они не гуляли там по лимфе или по крови, чтобы именно вот доставить в нужное место, чтобы они именно там осуществили свое действие. Правильно понимаю?
Совершенно верно. И это самая большая проблема, наверное, современной ядерной медицины, ну и, наверное, медицины в целом, это, собственно, адресная доставка лекарственных препаратов. Это особенно актуально для тех препаратов, которые имеют локальное какое-то действие, в частности, те же самые альфа-излучатели. Но вот это больше, конечно, вопрос, я думаю, к биологам. Я думаю, что это все-таки тема, которая немножко выходит за рамки наших профессиональных интересов, хотя, конечно, мы с этим тоже сталкиваемся. Но здесь основная задача именно в том, чтобы донести вот этот радионуклид до нужной клетки и рассчитать все, как говорится, временные вот эти вот параметры таким образом, чтобы максимальная доза от излучения, она была поглощена именно вот этими тканями опухоли в сравнении с другими тканями. К сожалению, при любой адресной доставке есть определенный риск повреждения и других тканей тоже, потому что все, что поступает в организм, оно так или иначе по нему распределяется, из него выводится. Поэтому почки, печень и все остальное. И
я понимаю, что вот сейчас современная фундаментальная физика, имеется в виду в Европейском Союзе, в Соединенных Штатах Америки, в Японии, ну, грубо говоря, в развитых странах, в России, она подбирает именно эти, то, что называется радионуклиды, эти неустойчивые элементы, mm-hmm. которые бы именно наиболее щадящим образом воздействовали, вот, либо воздействовали на клетки ненужного вот, рода. Я хочу... Ну, когда я об этом думал, ведь все-таки радио... Вернее, ядерная физика — это превращение веществ. Это когда надо из одного вещества сделать другое. Журналисты обожают этот образ, когда там рыцари заставляли своих алхимиков, короли, превращать там свинец в золото и все прочее. Анжелика Николаевна, скажите, вот когда вы, вот в вашей группе, вы с какими элементами работаете, для чего и почему именно Курчатовский институт работает именно с этими элементами? Ну, вот направление, почему
выбрали? На самом деле мы работаем с большим спектром радионуклидов, но приоритет мы отдаем тем, которые, во-первых, еще не были исследованы ранее, а во-вторых, тем, у которых подходящие ядерные данные. То есть, что это значит? Как мы уже выяснили, излучений у нас несколько может быть. Соответственно, это могут быть альфа-частицы, бета-частицы или гамма-излучения. Мы уже выяснили, что нам подходит не все гамма-излучение. И также при наработке новых радионуклидов мы понимаем, что на самом деле может появиться достаточно много побочных веществ, которые мы, может быть, не сможем хорошо отделить или которые будут мешать непосредственно, ну, как бы вот с итоговым нашим веществом. Поэтому, ну, мы отдаем предпочтение таким радиовеществам, которые, во-первых, еще не исследовались, у которых хорошие ядерные данные, и с которые мы могли бы связать с тем биологическим вектором, который бы доставил это все в организм точечно туда, куда нам непосредственно нужно.
Правильно я понимаю, что современные ядерные технологии, они вот по вот этому превращению одного элемента в другой, то есть то, что делают на ускорителях, когда там облучают, подвергают бомбардировке мишени и то, что я учил когда-то в школе, и набираются на оболочках нужное количество необходимых частиц, и происходит преобразование ядра в другой элемент. Это все радиохимия. Прошу прощения, Рамис. Но эта вся штука может... Когда происходит вот эта куча реакций при облучении, то вот именно эти мишени могут быть загрязнены вот осколками деления других ядер, да? И вот это ненужная химия, ненужная физика, а мы должны в перспективе медикам, врачам,
да, они не должны об этом... чистое вещество.
Вот да. Дать чистый рабочий инструмент, я правильно понимаю?
Да.
Класс. И тогда получается, вот если мы вот возьмем современный, самый вот 2020 год, там, американцы, европейцы, развитые страны, вот над какими они веществами работают, над какими элементами?
Ну, в плане разработок и именно лечения непосредственно сейчас используется Астат 211. Также, я думаю, тут, да, Рамис Втанин.
Ну, я, может быть, да, прокомментирую более подробно, потому что... А тут как бы две стороны вопроса. Есть то, что используется рутинно, каждый день, повсеместно, а есть то, куда, в какую сторону идет тенденция развития. То есть то, что исследуется, с чем ведутся клинические испытания, доклинические и так далее. И если говорить вот о таких, наверное, ближних перспективах, то речь идет, допустим, о лютеции 177, который уже... с прошлого года разрешен к применению в Соединенных Штатах уже в медицине. Плюс, если говорить о действительно том, что будет чуть дальше, то да, вот как сказала Анжелика, это другие альфа-излучатели, это Астат-211, это, возможно, Актини-225, вот Терби-149, над которым, с которым мы вот сейчас так активно
это
работаем.
Это ваша группа работает, да?
Ну, это чуть шире, чем наша группа, потому что это не только наша группа, это еще одна группа в Курчатовском институте, плюс у нас вот есть партнеры в Дубне, с которыми мы вместе делали вот эту нашу последнюю работу. То есть здесь, в принципе, достаточно большой круг радионуклидов, и тут ведь какая история, да, что мы должны подобрать радионуклид таким образом, чтобы он хорошо сочетался с вектором.
То есть, средством... Что вы называете вектором? Анжелика Николаевна, вот вы это слово впервые сказали. Нет, я что-то не знаю явно в этой науке.
Ну, это такая биомолекула, которая будет связываться непосредственно с раковыми клетками. То есть обычно это пептид, либо это антитело, которое будет связываться на поверхности с раковой клеткой и, соответственно, удерживаться около нее и доставлять
наш препарат. Я понял. Уважаемые радиослушатели, это слово в этом значении. И у нас в рамках Российского радиоуниверситета есть такой специальный курс генетика. И вот наш добрый друг Павел Юрьевич Волчков, вот послушайте эти выпуски, как раз упоминал о том, как правильно при генетической... инженерии, организовать вот эти молекулы специальным образом, вплоть до того, что использовать модификации различных вирусов для того, чтобы вот адресно, векторно, целенаправленно действовать на именно геном. Но мы возвращаемся к работе с клеткой. Это именно получается, что у нас есть биологическая структура, и одновременно к ней должна быть сродственна вот эта радиохимическая, вот этот элемент, да, который надо определенным образом строить.
Связать его.
И наш, получается такая посылка именно в нужное место, где этот бешеный пулеметчик расстреляет то, что нам не нужно.
Да.
Вы эти... Вот мне даже просто интересно, а это же можно разглядеть только, наверное, в микроскопе, то, наверное, не всякий оптический микроскоп. Какой техникой вы пользуетесь?
Но мы не смотрим непосредственно на сами молекулы и атомы, мы смотрим на их эффект.
Да.
То есть мы смотрим на излучение, которое они производят, на альфа-излучение или на гамма-излучение. Соответственно, мы видим, что раз эта частица выделилась, например, гамма-частица с определенной энергией, гамма-излучение с определенной энергией, следовательно, мы имеем дело как раз с нашими атомами, которые мы предполагали видеть там.
Именно в нужном месте, да? То есть вы это контролируете. Видели бы вы, уважаемые радиослушатели, вот у нас будет в студии камера с каким таким веселым выражением лица на мои дурацкие вопросы посмотрела Анжелика Николаевна. Но я учусь, я люблю учиться в Российском радиоуниверситете. Рамиз Автандилович, у нас получается, что мы фактически занимаемся тем, что делаем вот эти инструменты адресной доставки вот этих радиохимических, ядерно-химических элементов в нужную точку. И вот перечислили вот то, что астат, лютеций и тербий. Почему тербий? Почему вы на нем сконцентрировались?
Тербий нам интересен по ряду причин. Во-первых, альфа-излучателей, вообще-то говоря, их в принципе не очень много, которые можно использовать для медицины. Я думаю, что их спокойно можно пересчитать, если не по пальцам одной руки, то двух, то уж точно. То есть выбирать мало из чего. И все, что есть, у каждого кандидата есть определенные сложности. Актиний, допустим, он прекрасен, но, например, с ним есть проблема, что у него там спускается в цепочке несколько альфа-частиц. То есть это может быть хорошо, а может быть и плохо, потому что, как вы справедливо заметили, одно ядро превратилось в другое, а другое уже — это другой химический элемент с другими химическими свойствами. То есть он теряется из исходной молекулы, и дальше уже могут быть последствия для нежелательные для организма. А у астата это прекрасный тоже кандидат, мы его тоже очень любим и надеемся с ним работать, но есть определенные нерешенные химические проблемы. Это такой элемент с очень непростой химией, который, прочных химических связей с углеродом, по крайней мере, как его пытаются вводить в молекулы, он не образует. Может быть, со временем эта проблема будет решена, тут есть над чем работать и нужно в этом направлении, наверное, двигаться. Тербий, он вот этих, например, проблем он лишен. То есть у нас имеется ядро, испускающее альфа-частицы с приемлемым периодом полураспада, порядка 4 часов. Что еще очень важно, элемент с хорошей химией, с удобной химией для привязывания к биомолекулам. Плюс еще одно достоинство тербия, простите, это то, что он испускает не только альфа-частицы, но и, в частности, позитроны. А позитроны, они обладают такой способностью, что в результате их аннигиляции, то есть в результате их взаимодействия с электронами, образуются гамма-кванты с энергией 511 килоэлектрон-вольт, направленные противоположно, что позволяет визуализировать, то есть найти место, где произошел распад с помощью метода так называемой позитронной эмиссионной томографии. Этот метод, который уже активно применяется в медицине. То есть тербий-149, его плюс в том, что он может быть использован и для диагностики, и для терапии одновременно. Потом, если уже речь зашла о тербии, то это не только 149-й изотоп. Здесь еще несколько изотопов, скажем, 152-й, 155-й, 161-й, которые тоже обладают интересными свойствами. И тут мы имеем возможность что-то с чем-то комбинировать. То есть использовать смеси, использовать препараты с разными изотопами, но с одинаковой структурой. То есть здесь открывается возможность там, для одновременной терапии и диагностики.
Товарищ ученый, просветите меня темного. Когда я смотрю, вот любой школьник, любой старшеклассник, который начал изучать химию, он обратится к какой-нибудь онлайн-энциклопедии и увидит там, что у тербия куча применений в фундаментальной физике, а в конце стоит приписка, что биологической пользы у него нет. И тут мы целую передачу посвящаем неустойчивым изотопам тербия и говорим, что мы собираемся это применять в ядерной медицине. Вот один тогда возникает вопрос. Если мы делаем вроде бы распространенный элемент, там достаточно распространенный, там 4,3 грамма на тонну всего вещества, которое есть в земной коре, такой достаточно... Это редкоземельный элемент, у него свои особенности. Все про это можно прочитать. Но вот, насколько я понимаю, задача ведь получать и давать, вот о чем я постоянно говорю в передаче, давать будущим медикам чистый инструмент, то, что вот Анжелика Николаевна подчеркивает. Как получается сейчас? Ведь у нас российские ученые здесь, в Курчатовском институте, в Дубне, совместно работают над этим тербием. А в мире как, вот в чем разница подхода получения, как его получают в Курчатовском институте, в Дубне и в других институтах за рубежом? Есть разница?
Да, безусловно, разница имеется. Дело в том, что у нас имеется в институте уникальная установка, которая дает достаточно высокую энергию частиц, которыми мы можем облучать другое вещество. По сути, мы действительно делаем из одного вещества другое, то есть занимаемся некоторой такой алхимией в своем роде. Мы используем одно, получая другое, и благодаря нашей установке мы можем это сделать на высоких энергиях. Таких установок очень мало в мире, и за счет этого получается, что мы используем метод, который не применяется в других местах. В других местах используются методы, которые используют начальные немножко другие вещества, и, соответственно, у них получаются немножко другие проблемы в отличие от нас. То есть везде как бы свои недостатки. Мы сейчас предлагаем метод, где недостатков, на наш взгляд, меньше. Вот, и сам метод по себе приятнее и проще, чем его сейчас делают в мире.
Ух ты! Я вот все-таки добавлю сумасшедшенки в нашу передачу, потому что я когда смотрел патент, который ваши коллеги разработали, то говорят, что в настоящее время 149-й терби получает по реакциям скалывания, облучая энергии. И вот используют реакции, например, гадолини обстреливают, либо там еще какие-то там... Это что у нас?
Я отсюда не вижу.
А, неважно, это что за... Диспрозия. Да. Это те вещества, по которым я в свое время получил в лучшем случае 4 балла на уроках химии, потому что это вот та часть таблицы, периодической таблицы элементов Дмитрия Ивановича Менделеева, где меня физику скулы сводило, я просто не знал, как это интересно. И, но название прекрасное, гадолиний, диспрозий. А тут люди берут, и в Курчатовском институте берут такой европий, и по нему так бьют гелием, и получают тербий.
Ну, я бы сказал,
я даже выучил эти слова.
Ну, прекрасно. Я бы сказал, что в мире всего есть две организации, в которых тербий 149-й получают. Первое — это ЦЕРН, я думаю, всем хорошо известный.
Это знаменитый европейский центр.
Да, это знаменитый
европейский центр.
Да, центр. Они действительно используют другой подход. Они используют пучки протонов с огромными, скажем так, энергиями, порядка гигаэлектрон-вольт, и облучают массивные танталовые мишени с последующим разделением изотопов по массам. То есть такая достаточно технология, очень, я бы сказал, продвинутая, но сложная и позволяющая получить относительно немного продукта, но, правда, очень чистого. Надо сказать, что у них тоже есть свои плюсы. Значит, наша технология, она более практичная, что ли. Да, мы используем частицы с энергией пониже, более или менее типовую машину, в смысле циклотрон достаточно, ну, пусть он у нас и, может быть, далеко не стандартный, он такой, в общем-то, в некотором смысле действительно уникальный, но все-таки построить циклотрон — это многократно проще, чем создать второй ЦЕРН, очевидно. То есть, в принципе, вот этот метод, если его, как говорится, использовать активно, то он может быть применен в разных, в принципе, местах, в разных организациях. То есть это не то, что штучное и единственное, а здесь, в принципе, существуют определенные возможности для реализации этого метода на более простых установках, и можно получить сразу много. Частота у нас поменьше, но выход большой. Но, в принципе, мы очень надеемся, что вопрос частоты здесь не столь критичен, поскольку остальные радионуклиды, которые изотопы тербия, которые тоже образуются, они относительно с короткими периодами полураспада, и у них нет каких-то вот таких сильно нам мешающих видов излучения. То есть, в принципе, с этим, я думаю, что можно смириться.
Вот эти циклотроны, ну, то есть это то, что, ну, ускорители, да, где пучки заряженных частиц разгоняются по кругу, потом мишени бомбардируются. В чем, скажем, задача инженера-исследователя, когда мы делаем вот эту мишень, когда мы ее готовим, вот эта чистота эксперимента, как она осуществляется для того, чтобы получить... Вот вы же планируете эксперимент, Анжелика Николаевна, и вам надо вот... вот одно дело... задумать, спроектировать этот эксперимент, потом его осуществить и посмотреть, что на выходе. Вот мне просто даже интересно, вот как это, вот эта современная алхимия, она делается.
Ну, мы знаем, с чем мы работаем исходно, соответственно, материал, который мы берем, должен быть, должен удовлетворять определенным характеристикам, которые
это вот это Европе, да?
Да, Европе в данном случае. Вот. И помимо него мы также должны, естественно, знать входные данные по пучку, который будет обстреливать наш Европий. Непосредственно его энергия нам важна и его количество частиц, которые проходят в этом пучке. Mm-hmm. Вот. Соответственно, если мы знаем, сколько частиц прошло за какое-то время, с какой энергией, то мы можем посчитать, с какой вероятностью получится именно наше вещество, на которое мы рассчитываем получить. А со стороны Европы мы также должны рассчитать его толщину. Во-первых, для наших исследовательских нужд мы брали очень тонкие частицы для того, чтобы мы могли определить помимо гамма-излучения также и альфа-частицы, которые достаточно сложно определить за счет того, что у них очень маленький пробег. Вот. А если говорить о большой технологической задаче, то, наоборот, мишень, конструкция должна быть такой толщины, чтобы частицы, теряя, проходили через нашу мишень и теряли столько энергии на мишень, сколько нам, в общем-то, необходимо.
То есть, получается, вам нужно подобрать, и, с одной стороны, эта фольга должна быть достаточно тонкой, чтобы вот это вылетающие осколки деления, они не оказывали ненужного эффекта, чтобы происходила реакция только там, где надо, а с другой стороны, вот вам надо наработать просто результат получить, чтобы он был сконцентрирован в этой пластинке, да, я правильно понимаю?
Да, можно и так сказать. Но это, опять же, если мы говорим сейчас об исследовательской стороне, mm-hmm. если уже непосредственно говорить о производстве, то нам не особо будет влиять его толщина. Самое главное, чтобы, в общем-то, просто поглощались все частицы, которые попадают.
А мне даже вот интересно, вот я беру, вот как этот изначально выглядит этот самый Европе? Это что, металл? Это вот металлический, это металл, да, пластинка, фольга?
Можно использовать его в разном виде. Да. Мы используем в виде порошка или, например, в виде... Ну, в виде сплава, осевшего на пластинке другого элемента.
Нанесли. Потом вы берете его, облучаете. Да. Чем? Вот что это?
Частицами гелий-3. Ну, то есть это как бы как, примерно как альфа-частицы, только у них чуть поменьше масса.
Так. А потом у вас получается нечто. Вот я хочу понять.
Цвет
меняется,
визуально
не меняется.
Никак не меняется, потому что эти процессы на самом деле очень редкие. То есть даже если мы на них посмотрим, это... Ну, прям очень редко, низковероятные процессы.
Но на все количество атомов все равно получается его много. Потому что мне, вот я представляю, вот Анжелика может так взять пробирку, подбежать к маме. Мама, я алхимик, я получила тербий из Европы, а мы теперь будем врачам делать новый инструмент. Рамиз Автандилович, именно вот когда мы получаем вот этот тербий, который вот именно с нужными радиологическими свойствами, почему так важно, чтобы вот именно вот этот период полураспада потом медикам для того, чтобы использовать адресно? Ну, ведь это же понятие радиации, оно все равно всех пугает. Вот этот период полураспада, вы сказали, там около 4 часов. В чем удобство?
Ну, может быть, мы бы предпочли, чтобы он был чуть-чуть побольше, скажем, там, часов 12-14, но природа, она, как говорится, не оставляет нам шансов. Есть 4, и с этим ничего не поделаешь. То есть, в принципе, 4 — это может быть чуть меньше, чем оптимально. История вот какая, что период полураспада физически радионуклида, он должен примерно соотноситься с тем периодом, в течение которого происходит накопление лекарственного препарата, меченного этим радионуклидом в опухоли. Плюс какое-то время он должен оставаться внутри этой опухоли. с тем, чтобы, как говорится, распадаться уже там. То есть нам нужно, чтобы он не распался по дороге, условно говоря, или чтобы он не вышел, не распадаясь.
Это Российский радиоуниверситет, Дмитрий Кононыхин, наши гости из Курчатовского института. Мы сейчас говорим о том, как фундаментальная физика и химия помогает создавать новые инструменты для лечения рака. Дальше будет только интереснее. Это Российский радиоуниверситет, Дмитрий Кононыхин, наши гости из Курчатовского института, Рамиз Автандилович Алиев и Анжелика Николаевна Моисеева. Мы говорим о том, как современная фундаментальная физика, фактически занимаясь алхимией, на циклотронах, ускорителях, получая из одного элемента химического другой, нужный, с нужными свойствами, вот создается новый инструмент, который в будущем будет для наших медиков полезен в борьбе с раковыми опухолями. Причем, насколько я понимаю, на самом их вот таком микроскопическом уровне, то есть это для ранней диагностики, но мы чуть-чуть попозже об этом поговорим. А сейчас я Рамизу Автандиловичу задал вопрос именно о причинах, почему мы работаем с таким элементом, как тербий. Вот его полураспад нужно, как мы только что выяснили, чтобы успеть приготовить это вещество действующее, чтобы оно было доставлено и оно успело воздействовать на именно адресно, точечно, векторно, как правильно говорить, на именно вот эту зародыш этой опухоли. Я правильно понимаю?
Да, совершенно верно. Потому что если мы используем радионуклиды с слишком большими периодами полураспада, то тут может быть облучение нежелательных, ну, нежелательное облучение здоровых тканей, ну, и много других возникает проблем. Если мы используем слишком короткие периоды, то у нас возникают проблемы с логистикой, например, потому что препарат надо, ну, мишень надо переработать, и выделенный препарат надо там довести там до клиники и так далее, да, успеть там ввести пациентам. То есть это уже такие проблемы, которые непосредственно, может быть, к физике отношения не имеют, но
это сопоставимо с теми же сложностями, как, например, при донорстве, когда там нужно сделать пересадку органа, когда все идет на часы, когда там летят на самолеты, бегут автомобили, надо в нужную клинику, ждет команда. А это определяется не живучестью органа, прошу прощения за такой вульгарный термин, а именно временем работы вот этого полураспада этого радионуклида.
Конечно,
да, да.
Потому что, как ни крутись, проходит там 1, 2, 3, 4 периода полураспада, и у нас остается очень мало. Поэтому так или иначе мы должны там действовать быстро, а процедур за это время надо сделать достаточно много.
Вот я думаю, если мы говорим о веществе с периодом полураспада 4 часа, 1, 2, 3, но это 12 часов, да, то есть это значит, что вот Анжелика Николаевна сейчас разрабатывает технологию, которая физически привязана к определенным крупным центрам. То есть это может быть там Томск, Новосибирск, где-то еще, где-то, где есть вот такие циклотронные ускорители. А не те супер единственные, которые там, например, в Швейцарии. То есть это тоже, мы же об этом говорим, мы хотим дать это всему населению. А вот именно как из этой уже готовой мишени выделить вот этот тербий. Вы над этим работаете? То есть как его получить? Или, наверное, Рамиз Автандилович это лучше?
Хорошо, да, да. У нас такая работа действительно уже сделана.
Да.
То есть технология выделения тербия из европейских мишеней, она уже, в принципе, существует, описана, опубликована. Она, в принципе, несложная. То есть можно... Ну как несложная? Несложная после того, как ее сделали. Изначально, в принципе, она, наверное, могла бы показаться непростой. Значит, технология есть, то есть выделить терби из европейской мишени можно достаточно быстро, то есть, в принципе, там за полчаса, я думаю, с этим можно справиться.
И тогда получается. Вот я хочу такую... Делаем маленькую фантастику. Это не фантастика, это Российский радиоуниверситет, как я люблю говорить. То есть мы берем... Представим себе, что там через 10 лет, например, будущий врач, тот мальчишка или девчонка, который нас сейчас может слушать, или его родитель, Чем тебе заняться, мальчик? Я хочу заниматься лечением людей. Я стану врачом, я буду бороться с раком. Вот он получит этот инструмент. Его научат этому в его там, медицинском институте. Он должен, значит, знать, что он получит определенный препарат, и дальше он должен его вводить. Как? Вы уже предполагаете, как это делается? Это отработанные технологии?
Конечно, да? Потому что существует уйма радиофармпрепаратов, которые уже сейчас активно применяются для лечения, для диагностики. Обычно проводится синтез препарата, то есть так или иначе, либо это автоматически, либо просто смешиванием реагентов. А дальше, ну, проходится контроль качества, понятное дело. А дальше врач, специалист вводит пациенту внутривенно, как правило.
В кровоток.
Да, в кровоток соответствующее вещество, которое там приготовлено там, в изотоническом растворе. И дальше этот радионуклид, вернее, это вещество, содержащее радионуклид, оно распределяется по органам и тканям. Если диагностика, то мы можем смотреть его распределение на томографе. А если терапия, то надо, как говорится, терпеливо ждать, пока пациенту не станет легче, его там состояние не улучшится, даст Бог. И, в принципе, такие ситуации, они, ну, такие препараты, они уже существуют, действуют и в России, и за рубежом. Ну, другое дело, что, конечно, нет предела совершенству.
А правильно я понимаю, когда мы говорим терпеливо ждать, ну, ждать-то это можно у любого моря погоды, можно ждать там золотую рыбку у моря, можно ждать у бассейна, что там, ну, в бассейне нету рыбы, да, а сидишь с удочкой, и бесполезно. То есть я правильно понимаю, что то слово «вектор», которое сказала Анжелика Николаевна, это именно мы знаем, что именно вот этот контейнер биологический с радионуклидом будет, попадет именно в нужное место опухоли. То есть это все специальным образом сконструированная штука.
Ну, биологический вектор — это немножко не наша задача.
Я понимаю.
Ну, естественно, нужна некоторая коробка, которая довезет наш радионуклид до цели. Но при этом тут вопрос вот какой. Мы работаем, в принципе, с веществами, которые могут иметь весьма схожие свойства с чем-нибудь неактивным. И поэтому прежде чем помещать радиоактивное вещество и разрабатывать какую-то новую методику для того, чтобы его доставить, это все можно отработать на неактивном, на вполне безопасном веществе и посмотреть, насколько эффективна та или иная коробка. Будет ли она доставлять это все туда, куда нам нужно? Будет ли она удерживать это все там, где нам нужно? Или же она там, например, перейдет куда-то еще? Вот, поэтому, соответственно, да, естественно, вектор — это очень важный вопрос, но он исследуется сильно заранее, до приготовления радионуклида.
А в вашем институте, у вас ваши коллеги или с кем-то вы работаете по этой тематике, или это пока еще отдельная технология, которую, ну так...
Ну, существует институт органической химии, который, в общем-то, занимается этим вопросом, и нам еще не требовались векторы, но нашим коллегам, да, они поставляют, и это вполне, ну, в общем-то, нормально.
Да, я понимаю, что работает. Это нормально. Мне просто ужасно интересно, как работает вот эта комбинация, когда в одной команде и физики, и химики, ну, и биологи, и генетики.
Я бы не сказал, что это одна команда. Дело в том, что вот то, что мы сейчас обрисовали, это крайне сложная мультидисциплинарная задача.
Безусловно.
Потому что здесь много разных сфер, которые в одной точке, ну или там в одной плоскости пересекаются, да? То есть у нас есть тут вопрос ядерной физики, да? Это то,
конечно,
к чему сейчас ближе наша работа с Анжеликой. Есть вопрос, скажем, чисто химический, радиохимический, то есть как дальше вот с этим радионуклидом работать. Есть вопрос молекулярно-биологический, как действительно создать вектор, который будет со всем этим совместим и работать на клеточном и субклеточном уровне. Есть проблемы инженерные, потому что, скажем, одно дело облучить там небольшую мишень там скромными токами, а другое дело создать производство, потому что когда мы облучаем пучками очень интенсивными, это проблемы распыления мишени, перегрева, это могут быть киловатты и десятки киловатт, выделяющиеся в очень маленьком объеме тепловой энергии, то есть это надо как-то рассеивать.
Ее просто охладить надо, да?
Просто. Да. Это не так-то просто, да? То есть тут получается ситуация, где, в принципе, мы приходим к пределу возможностей современной техники. А потом, если, скажем, речь идет о получении препаратов, то это значит автоматизация синтеза, это какая-то там робототехника, какие-то там... в общем, это целая индустрия. Это тут как бы не в рамках одной группы сделать что-то такое, очень сложно. То есть это в любом случае мультидисциплинарная сложнейшая задача.
А я и поэтому и в начале передачи говорил о том, что это уровень развития самых передовых стран планеты. Мы говорим о том, что эти технологии, вот ЦЕРН, Швейцария, возможно, там кто-то на циклотронах в Штатах или Япония может колдовать над вот этой современной алхимией, но тем не менее мы понимаем, что это радиология, это должно быть безопасное производство, оно должно дать готовый инструмент медикам, должна отработана, как вы правильно сказали, логистика, то есть от центра, где нарабатывается этот самый тербий или там остатка на других технологиях. И это надо передавать в самые передовые клиники, где люди его, грубо говоря, правильным образом применят. И тогда мы сможем бороться с раком на самых начальных стадиях. И вот у нас буквально остается пара минут, и у меня тогда вопрос. Анжелика Николаевна, вот к вам двоим сейчас вопрос. Начну с Анжелики Николаевны. А для вас, вот вы вашу задачу как инженера-исследователя вот в этой вашей работе над вот этим всем, над этой темой, вот что вам больше всего нравится?
Мне нравится полезность. То есть я действительно вижу, что это может иметь результат, который может помочь миллионам людей.
Вот именно вот так, да? Это нам солнце не надо, нам партия светит, да?
Нет, безусловно, мы исследователи, и нам интересно смотреть, что из этого получится. Поэтому, да, мне интересна научная составляющая.
А вот это состояние конкуренции, что у вас получается сделать то, что не получается у ваших коллег?
Ну, я не знаю, это же здорово, когда мы все вместе идем вперед.
Ну, это классно. А Рамиза, а вы как? Для вас?
Что больше всего нравится в работе? Ну, вот, наверное, такие бывают моменты, когда вот ты смотришь, да, на экран, и вот видишь там какой-то спектр, и ты понимаешь, что кроме тебя этого не видел почти никто. То есть, может быть, 1, 2, 3, 4 человека в мире видели что-то подобное. То есть, понятно, что не специалисту это не говорит ничего, просто какие-то там пики, картинки. А ты понимаешь, что что-то получилось такое достаточно редкое и, можно сказать, почти невероятное.
За скучными таблицами Excel, за графиками на экране, ты понимаешь, что там идут фундаментальные процессы, та самая алхимия.
Любопытство — это главное, мне кажется, в науке и в работе ученого. Да? Ну, я, может быть, ошибаюсь.
Да нет, по-моему, это Российский радиоуниверситет. Дмитрий Кононыхин, Анжелика Моисеева, Рамиз Алиев из Курчатовского института. Мы говорим о том, как фундаментальная наука сейчас бьется на самом передовом крае для того, чтобы помогать миллионам людей бороться с самыми тяжелыми заболеваниями. Будьте счастливы. До свидания.